Антон Павлович Чехов. Володя Большой и Володя Маленький. «Пустите меня! Я хочу сама править! Я сяду рядом с ямщиком!» — говорила громко Софья Львовна. «Ямщик, погоди! Я сяду с тобой на козлы!» Она стояла в санях, а ее муж Владимир Никитович и друг детства Владимир Михайлович держали ее за руки, чтобы она не упала. Тройка неслась быстро. Я говорил, не следовало давать ей коньяку. Шепнул с досадой Владимир Никитич своему спутнику. Эки ты права. Полковник знал по опыту, что у таких женщин, как его жена Софья Львовна, вслед за бурную, немножко пьяную веселостью, обыкновенно наступает истерический смех и потом плач. Он боялся, что теперь, когда они приедут домой, ему вместо того, чтобы спать, придется возиться с компрессами и каплями. «Пррррр!» — кричала Софья Львовна. «Я хочу править!» Она была искренне весела и торжествовала. Последние два месяца, с самого дня свадьбы, ее томила мысль, что она вышла за полковника Ягича по расчету. И, как говорится, по худепи, с досады. Сегодня же в загородном ресторане она убедилась, наконец, что любит его страстно. Несмотря на свои 54 года, он был так строен, ловок, гибок, так мило каламбурил и подпевал цыганкам. Право, теперь старики в 1000 раз интереснее молодых. И похоже на то, как будто старость и молодость поменялись своими ролями. Полковник старше ее отца на 2 года. Но может ли это обстоятельство иметь какое-нибудь значение, если, говоря по совести, жизненной силы, бодрости и свежести в нем неизмеримо больше, чем в ней самой? Хотя ей только 23 года. «О, мой милый!» — думала она. «Чудный!» В ресторане она также убедилась, что от прежнего чувства в ее душе не осталось даже искры. К другу детства Владимиру Михайловичу, или попросту Володе, которого она еще вчера любила до сумасбродства, до отчаяния, теперь она чувствовала себя совершенно равнодушной. Сегодня весь вечер он казался ей вялым, сонным, неинтересным, ничтожным. Его хладнокровие, с каким он обыкновенно уклоняется от платежа по ресторанным счетам, на этот раз возмутило ее. И она едва удержалась, чтобы не сказать ему: «Если вы бедный, то сидите дома». Платил один только полковник. Оттого, быть может, что в глазах у нее мелькали деревья, телеграфные столбы и сугробы, самые разнообразные мысли приходили ей в голову. Она думала: по счету в ресторане уплачено 120, и цыганам 100. И завтра она, если захочет, может бросить на ветер хоть 1000 рублей. А 2 месяца назад, до свадьбы, у нее не было и 3 рублей собственных. И за каждым пустяком приходилось обращаться к отцу. Какая перемена в жизни! Мысли у нее путались, и она вспоминала, как полковник Ягич, ее теперешний муж, когда ей было лет 10, ухаживал за тетей. И все в доме говорили, что он погубил ее. И в самом деле тетя часто выходила к обеду с заплаканными глазами, и все куда-то уезжала, и говорили про нее, что она, бедняжка, не находит себе места. Он был тогда очень красив, имел необычайный успех у женщин, так что его знал весь город. И рассказывали про него, будто он каждый день ездил с визитами к своим поклонницам, как доктор к больным. И теперь, даже несмотря на седину, морщины и очки, иногда его худощавое лицо, особенно в профиль, кажется прекрасным. Отец Софьи Львовны был военным доктором и служил когда-то в одном полку с Ягичем. Отец Володя тоже был военным доктором и тоже служил когда-то в одном полку с ее отцом и с Ягичем. Несмотря на любовные приключения, часто очень сложные и беспокойные, Володя учился прекрасно. Он кончил курс в университете с большим успехом и теперь избрал своей специальностью иностранную литературу и, как говорят, пишет диссертацию. Живет он в казармах у своего отца, военного доктора, и не имеет собственных денег, хотя ему уже 30 лет. В детстве Софья Львовна и он жили в разных квартирах, но под одной крышей. И он часто приходил к ней играть. И их вместе учили танцевать и говорить по-французски. Но когда он вырос и сделался стройным, очень красивым юношей, она стала стыдиться его. Потом полюбила безумно. И любила до последнего времени, пока не вышла за Ягича. Он тоже имел необыкновенный успех у женщин. Чуть ли не с 14 лет. И дамы, которые для него изменяли своим мужьям, оправдывались тем, что Володя маленький. Про него недавно кто-то рассказывал, будто бы он, когда был студентом, жил в номерах, поближе к университету. И всякий раз, бывало, как постучишься к нему, то услышались за дверью его шаги и затем извинения в полголоса. «Pardon, je ne suis pas seul». «Простите, я не один». Ягич приходил от него в восторг и благословлял его на дальнейшее, как Державин Пушкина. и, по-видимому, любил его. Оба они по целым часам молча играли на бильярде или в пикет, и если Ягич ехал куда-нибудь на тройке, то брал с собой и Володю. И в тайны своей диссертации Володя посвящал только одного Ягича. В первое время, когда полковник был помоложе, они часто попадали в положение соперников, но никогда не ревновали друг к другу. В обществе, где они бывали вместе, Ягича прозвали Володей Большим, а его друга Володей Маленьким. В санях, кроме Володи Большого, Володи Маленького и Софьи Львовны, находилась еще одна особа – Маргарита Александровна, или, как ее все звали, Рита, кузина госпожи Ягич, девушка уже за 30, очень бледная, с черными бровями, в пенсне, курившая папиросы без передышки, даже на сильном морозе. Всегда у нее на груди на коленях был пепел. Она говорила в нос, растягивая каждое слово, была холодна, могла пить ликеры и коньяк сколько угодно и не пьянела. И двусмысленные анекдоты рассказывала вяло, безвкусно. Дома она от утра до вечера читала толстые журналы, обсыпая их пеплом, или кушала мороженые яблоки. «Соня, перестаньте беситься», — сказала она нараспев. «Право, глупо даже.